эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день. Сегодня у нас очередной выпуск подкаста. И сегодня у нас очередной дебют. Подкаст мы проведем сегодня с Гунором из Екатеринбурга, Владимиром, который известен у нас под ником Владимир. Владимир, приветствую вас.
Добрый день.
Много ли в Екатеринбурге гуноров?
Ну, достаточно много. Но вот, например, болельщиков других команд английских, типа Манчестер или Челси, по спортбару, если судить, вот сколько людей ходит, то их побольше. Но у нас есть как бы отделение екатеринбургских фанатов Арсенала. Ну, там порядка человек 30-40 на самые лучшие матчи собирается. Но это не всегда, конечно.
Нет, ну понятно, что не всегда. Нет, ну то, что не растет фан-база сильно, это и понятно, а с чего бы и расти.
Ну, это да. Результаты пока не дают такого повода.
Да, но последние, там, я не знаю, месяц, плюс еще и начало октября, да, они дают поводы для всего. Для того, чтобы думать, что будет расти фан-база, для того, чтобы думать, что Арсенал будет чемпионом. Не знаю, как кому кое-кто, не будем показывать пальцем, уже сказал, что Арсенал способен Лигу чемпионов выиграть. Что вот вы думаете по всему этому поводу? Что происходит вообще? Удивляет ли вас то, что происходит? Почему это происходит? Вот что, как вы видите ситуацию сегодняшнюю? Вы ведь наверняка в вчерашнем матче с Наполи остались довольны, да?
Да, и игрой, особенно в первом тайме, очень доволен. Ну и результатом, конечно.
Ну, результатом понятно. Ну, играли, да, в первом тайме прилично. И мне, например, не хотелось даже вот думать о том, что Наполи никакой, да? Хотя он, наверное, был никаким.
Ну да, но в принципе состав-то у них хороший был. Разве что, может, с установкой у них дело было, что там не обязательно у них выигрывать. Может, у них задача стояла в ничью сыграть.
Ну, у Рафа это стандартная история.
Вот. Ну что происходит? Ну, тут несколько факторов, я считаю. Во-первых, все-таки более-менее удачно по сравнению с предыдущими трансферными окнами было это трансферное окно летнее. Потому что у нас хотя бы есть приобретение, два, которые сразу же влились в основной состав. Это один момент. Второй момент, мы никого особо не продали, и не пришлось затыкать какие-то там дыры, которые после продажи ведущих игроков были в предыдущие окна. Ну и третий момент, это то, что конкуренты у нас отчасти ослабились, и у всех поменялись тренеры. Пока они там привыкнут, сыграются. Вот несколько факторов того, что у нас сейчас хорошая позиция.
А я вам предложу четвертый фактор, что некоторые из наших игроков прибавили прилично. Есть этот фактор?
Да, есть такой фактор.
Кого вы назовете?
Ну, из тех, кто прибавил, ну, Рамзи, как ни странно, Жиру.
Угу.
Ну, Гипс, наверное, отчасти.
В оборонительных действиях.
Ну да, мне кажется, мы же сейчас меньше пропускать стали, и моментов у наших ворот меньше.
Ну да, да. И Гипс стал ходить меньше вперед.
Да.
Что, видимо, является следствием какой-то работы с ним, да?
Ну, мне тоже так кажется, да. Ну, по вратарю сложно сказать. Не так много было у него возможностей, чтобы показать себя. Но время покажет, у нас скоро будет отрезок из 6 матчей сложных. Вот там уже многое решится, мне кажется.
А вы этот какой отрезок имеете в виду?
Ну вот, начиная с Боруссии и до второй игры с Боруссией. Вот там между этим будет Челси, Ливерпуль, два раза Боруссия и, по-моему, Манчестер. Так, по-моему.
Ну, то есть до первой игры с Боруссией у нас типа расслабуха и синякура.
Ну, надо, главное, очки набирать, потому что если мы хотим показать достойный результат, высокий, типа там первое, второе, даже третье место, то очки с аутсайдерами терять нельзя, а тем более, когда мы в хорошей форме. То есть пока прет, надо выигрывать, можно так сказать.
Угу. Вы знаете, если по чемпионату брать эквивалентную игру, ну, то есть, грубо говоря, Астон Вилла в гостях в этом году и Астон Вилла в гостях в прошлом году, то в эквивалентных играх в 6 мы в прошлом году набрали 18 очков. То есть мы все игры...
То есть все матчи выиграли?
Да, вот эти все игры мы выиграли. А в этом году мы одну проиграли, остановили. Ну, это условное сравнение, конечно же, условное, но тем не менее, результат 15 очков из 18, мне кажется, для нас он, во-первых, удивительный, во-вторых, хороший, понятно. Но в целом, в общем, мы, ну, как это, выше головы не прыгнули пока что.
Ну да, но вот тут такой момент, то что мы, по-моему, с марта или с апреля, когда у нас там хорошая серия, то это было много матчей без
Ну,
поражений.
после Тоттенхэма, после 2 марта.
Да, вот там после Баварии отчасти. Ну это же в одно время примерно было.
Тоттенхэм позже был.
А, ну вот, может быть, как-то уверенность растет, что так много матчей и все практически с хорошим результатом. Чем больше, тем больше уверенности. Ну,
Не,
можно
ну
так.
это на самом деле давно известная история, что победы рождают победы, да, и дают уверенности. Собственно, если бы команда не выигрывала постоянно, то и Жиру бы не прибавлял, это очевидно совершенно. И Рамзи бы не прибавлял. Но мы должны чуть посмотреть же так на эту историю с точки зрения каких перспектив? С точки зрения борьбы за четверку, так Арсенал выступает очень хорошо, правда?
Ну да, но мне кажется, что с такими результатами можно через пару месяцев, если все так и будет, то можно и о
Вот,
большем подумать.
вот я хотел спросить вас, да. В какой момент можно подумать о большем?
Ну, после Boxing Day, мне кажется. Там как бы это Boxing Day, это тоже такой тяжелый участок. Потом будет перед этим вот тот тяжелый участок между двумя играми с Боруссией. Вот если после Boxing Day.
Что будет? Если что будет после боксинга?
Ну, если Арсенал будет в тройке, и да, если он будет третьим, то отставание от первого места будет такое минимальное. Ну,
Ну,
там пару очков.
разумное какое-то,
Ну,
да?
там до 5 очков. Ну, примерно. Ну, еще от календаря, конечно, зависит. Если, допустим, мы все, я сейчас не помню, если мы все сложные матчи сыграем, у нас будет 5 очков отставания, то это как бы не страшно. Ну, что у
Так, 5 очков
конкурентов.
отставания, в общем, отыгрывается, как мы знаем, к сожалению, с сезона 07-08, даже с конца февраля легко оно отыгрывается. И еще привозится преимущество там.
Да.
Поэтому тут это не новость. А в сценарии, что Арсенал стал лидером, и не то, что он продержится весь сезон в лидерах, но вот не будет валиться в принятом для Арсенале смысле слова, да, то есть не начнутся эти коллапсы, какие-то дикие потери очков все время, бессмысленные. В этот сценарий вы верите?
Но это тоже зависит от зимнего трансферного окна. Если то, что мы до зимы продержимся в таком, ну, в
В
таком темпе,
состоянии претендента, да, не обязательно в таком
да,
темпе, но
это можно как бы допустить. Ну, надо посмотреть, мы еще ни одной сложной игры не играли. Ну, вот кроме Тоттенхэма, но Тоттенхэм там сыгрывался, поэтому сложно сказать. Вот если, допустим, мы все важные игры неплохо сыграем и зимой усилимся. Ну, по крайней мере, там нападающего купим. Ну, хотя бы просто нападающего купим и никого не продадим, то можно поверить.
То есть, кроме нападающего, кого еще надо купить, на ваш взгляд?
Ну, надо.
Сейчас, вот сейчас, давайте говорить про сейчас. Вот сейчас Арсенал выиграл там много игр в чемпионате, 5 из 6 в Лиге Чемпионов выиграл 2 игры. Кого надо еще купить?
Ну, защитника, конечно, неплохо купить,
Какого?
центрального. Но я думаю, что нападающего купить намного более важнее, потому что один Жиру весь сезон не вытащит, а других нападающих центральных у нас, ну, в классическом плане нету. Ну, Бентнера я не считаю, Санаго тоже не считаю, а Уолкотт как-то, мне кажется, не потянет. Ну, много матчей на этом месте. Ну, и Подольский тоже.
На Подольске вообще, в моем понимании, центр форварда играть не может. Вообще я затрудняюсь, честно говоря, вот с позицией, где он может играть стабильно. То есть у него иногда слева, когда он играет, есть очень хорошие матчи, иногда совершенно провальные. Вот. Но, тем не менее, у Подольского есть вот это, как сказать, то есть он страйкер. Я вижу, что он страйкер. У него есть этот удар нормальный из позиции. Он с хороших позиций забивает голы. То есть вопрос, как ему попасть в эти хорошие позиции. А у Волка-то ведь все равно наоборот, да? У Волка-то позиций хороших сколько хочешь, но забивать он с нормальным процентажом не может.
Да, реализация у него низкая. Особенно в этом году. У него было пару матчей, где он по 2-3 выхода не мог
Один
забить.
в один причем,
Да.
да. Да, поэтому как-то вот есть, я вообще думаю, что если бы купили Игуаина, я уже говорил это, конечно, 1000 раз, то сейчас наше нападение было бы таким. Выглядело очень бодро, учитывая прибавившего Жиру. Потому что в целом все равно Жиру, он человек ограниченный, но он вот как-то растет, да. С чем связан рост игроков? Давайте обсудим.
Ну, может быть, они ведь все-таки основная часть игроков еще в таком возрасте, когда можно еще расти, ну, то есть не в состоявшемся возрасте.
Значит, так, давайте мы так построим. Значит, существует объективный рост, да, когда ты занимаешься одним и тем же делом, то ты неизбежно улучшаешься.
Ну,
это норма. Патология – это когда ты не улучшаешься, остаешься на одном уровне. Это патология. Когда ты растешь – это норма. То есть человек, который будет решать квадратные уравнения год, то он к концу года их будет щелкать как орех и будет вообще дока в квадратных уравнениях. Это совершенно очевидно.
Да.
Если человек умственно отстал, он их не научится решать никогда. И, собственно, ну, это патология. Поэтому то, что игроки растут, это норма. Считаете ли вы, что, например, вот то, что вырос Жиру, это он вырос в рамках нормы? Как мы говорили с Ладом Минакером в каком-то из подкастов, что 20% типа должны игроки расти в год.
Ну, у него еще такой момент, что он же второй сезон. То есть, может, первый, да, у него адаптационный был, а второй такой...
Но говорят же, что наоборот синдром второго сезона, да?
Ну, это у тех, кто в первом хорошо сыграл. Ну, мне так кажется.
А-а-а.
А в первый, он, я бы не сказал, что уж очень... Особенно в первой части сезона все
первый
думали,
сезон
что...
он сыграл, неважно.
Ну, первый полсезона вообще отвратительно, а вторые вроде как получше. Ну, в общем, возможно, это из-за этого, то, что привык как-то, освоился. Некоторым игрокам нужен год, чтобы освоиться.
Ну... Угу. Но вы имеете в виду, освоился именно в лиге, потому что он все-таки на всякий случай чемпион Франции.
Ну да, ну Франция все-таки.
Да, то есть он, у него переход из Франции в Англию, и он тут освоился. Ну, хорошо, да. Согласен. А с Рэмзи что произошло?
Ну, может быть, тут несколько факторов. Например, удача. Я думаю, что он целый сезон не сможет так хорошо играть и забивать. Все-таки у него в некоторых матчах все равно... процент брака-то не маленький, просто у него голов много, поэтому на него все так внимание обращают. Ну и так как вроде как у него все хорошо складывается, это тоже его подстегивает, и он, ну, больше старается, хотя ему в самоотдаче-то никогда нельзя было отказать, он всегда вроде как хотел до конца бороться, просто получалось не очень. Ну и плюс тоже возраст у него же, сколько ему, 22, по-моему. Ну, в этом возрасте еще как бы люди растут. Ну, ему доверять стали больше.
Нет, ну, смотрите, ну, вот Джек Вилшер, да, вот давайте возьмем его. Они примерно одного возраста и примерно в одно время попали в команду. И всегда Рэмзи был фаворитом над Вилшером. И, если вы помните, в аренду в Болтон отправился Вилшер, а не Рэмзи. Мне уже это тогда было непонятно, но тем не менее. И вернулся... из аренды Уилшер только потому, что Рэмзи лежал с этой травмой ужасной. А, значит, вопрос следующий. Но Уилшер же не развивается особо, правда?
У него травм больше. Может, это важно.
Ну, прошлый сезон ведь он все-таки играл в целом. Можно ли сказать, что он вот за время там с прошлого сезона прибавил? Вы видите, вот Он хороший игрок, он вообще мне нравится. Мы сейчас говорим не об этом, а о том, как происходит рост. То есть, почему Вилшер не развивается? Из-за травм?
Ну, отчасти может быть то, что как бы вроде он набирает форму, набирает, а потом травма на пару месяцев. Ну, не на пару месяцев, даже на месяц. И опять приходится набирать. Ну, я не знаю, конечно, на самом деле.
Причина. Я понимаю, что мы с вами в клубе не находимся, изнутри не знаем. Мы же пытаемся рассуждать, не более того. Какие еще версии? Почему Вилшер не развивается?
Ну, возможно, рядом с ним не было таких игроков, у которых бы он учился, типа Фабригаса. Вот когда он был, Фабригас, тогда Вилшер у него учился, и тогда он как раз, ну, набирал свою такую лучшую форму, ну, в том сезоне и в следующем. А рядом с ним в прошлом году были игроки типа Артеты, Росицкий. Ну,
а что, у Артеты нельзя, да, рядом с Артетой учиться?
Ну, до уровня Артеты можно. Но мне кажется, у Уилшера сопоставимый уровень.
Уже. Вот. Уже вы имеете в виду.
Ну, да.
А расти можно только с теми, кто лучше тебя, да?
Ну, как бы учиться у тех, да.
Да.
Ну, мне так кажется.
Угу. Ну, то есть, если допустить, что окружение у Рамзи и Уилшера одинаковое, да, все-таки, то тут не очень понятно, почему Уилшер не растет, Рамзи растет каким-то образом. Я согласен, да, по поводу Рамзи, что тут большой элемент везения, и, конечно, надо смотреть весь сезон все равно. То есть никакие там 3-4 игры и 5 выводы делать невозможно. Но все-таки Рамзи развивается, это отменить нельзя, в отличие от предыдущих двух сезонов, когда он деградировал, кстати говоря, да?
Угу.
Тоже непонятно, с чем связано. Почему, как игрок может деградировать, занимаясь профессиональным футболом и будучи вставленным в состав постоянно еще, кроме всего. Но, тем не менее, в этом году он развивается. То есть я вот к чему. Что существуют ли какие-то, на ваш взгляд, однозначные методы, которые позволяют развивать молодых игроков?
Ну, какие-то существуют, но они все-таки еще зависят от игрока, то есть какому-то игроку отдельно. Какие-то нужны факторы, допустим, общение часто или игровая практика. Mm-hmm. Другому игроку нужна атмосфера в коллективе, ну, допустим. Третьему игроку там, ну, еще что-то. Ну, в общем, они существуют. Ну, по крайней мере, играть им надо отдавать. Если не в своем клубе, то в аренду отдавать.
Да.
Потом, ну, какие-то для них стимул какой-то им нужен, что вот если ты научишься лучше играть, ты будешь в команде, и там она будет выигрывать.
Ну, смотрите, основная мысль ваша, я попытаюсь ее сформулировать, потому что моя очень близка к этому. Основная мысль такая, то есть игроку нужно доверие, да?
Да.
Доверие, то есть он должен понимать, что ему доверяют, на него хоть как-то рассчитывают. В зависимости, конечно, от того, что он показывает, а не слепо, но все-таки он должен доверие. Дальше все сугубо индивидуально, да? То есть дальше нужна индивидуальная работа, скажем, игроком, чтобы он развивался.
Да.
Согласна, да?
Да, согласен.
Окей. Значит, давайте поговорим все-таки конкретно об играх. Вот, ну, мы не имели возможности в предыдущем подкасте, мы его записывали до матча в Эсбромвиче на Кубок Лиги, а теперь у нас есть возможность поговорить о том матче и поговорить о матче вперед с Эсбромвичем, который будет. Вот как вы считаете, правильно ли поступил Венгер, выставив тот состав, который он выставил в Эсбромвиче? Или результат вообще оправдывает все это, не нужно обсуждать? И имеет ли какое-то отношение та игра к игре, которая будет в этом туре в ближайшем? Потому что мы едем в Эсбромвич же.
Ну да, я понял. Да. Ну, ситуация такая, на мой взгляд. Значит, у нас многие игроки травмированы, и если тем игрокам, которые сейчас могут играть, не давать отдых, то это может аукнуться скоро. Причем, как бы, там впереди вот была и с Наполи игра важная, и в чемпионате несколько игр. То есть, все-таки приоритет, наверное, стоит на чемпионате и на Лиге чемпионов. Плюс, ну, частично все равно нужно обновлять состав на Кубок Лиги. Я так смотрел, там, ну, человека 4-5, ну, 5 человек были, которые близки к основному составу. То есть, там оборона, Артета, вот, ну, Гнабри. То есть, я считаю, что оправдано было часть игроков выпустить из резерва, часть игроков вот близко к основному составу. Потому что, ну, все матчи не получится сыграть одним и тем же составом. У нас сейчас слишком много травм. Ну, то, что выиграли, это хорошо, но там выиграли по пенальти, поэтому, ну, не по игре, а по случайному стечению обстоятельств. Ну, пенальти — это же лотерея. Вот. На матч, который будет в Эсбромвиче сейчас, это, я думаю, мало эти матчи связаны. Единственное, что может быть, психология в Эсбромвиче чуть-чуть, ну, будет связана с этим матчем, что вот недавно проиграли, нужно как-то отомстить.
Больше связано, чем с тем, что они выиграли на Олд Траффорд?
Ну, с этим тоже очень связано, потому что, я думаю, они будут думать, что они сейчас любую команду могут обыграть из топ-четверки, из большой четверки. Поэтому и с этим тоже связано. Но состав все-таки у нас же другой туда поедет, я надеюсь. Ну, точнее, я уверен, что другой
Нет,
состав
ну,
поедет.
В общем, да, трудно.
То есть по игре мало будет связано. По предыгровым факторам, может быть. Но я думаю, что мы все равно выиграем, что в Эсбромвиче-то. Хотя, ну, на Олд Траффорде я смотрел игру, я не могу сказать, что они очень хорошо играли.
Ну, послушайте, ну моментов у Вест Бромвича было больше, чем у Манчестера. Нет?
Ну,
Такой. Ну, таких моментов, вот реальных, не то, что там подходов. Они в первом там по линии ворот мяч катался.
Да, вот до гола было больше.
Да, то есть там было, у Вест Бромвича хватало моментов-то. И при 1-1 у них еще был момент, и при 0-0 у них было 2 или 3 момента. Ну и у Манчестера была парочка. То есть Вест Бромвич Альбион на самом деле в Манчестере выиграл-то, как бы сказать, не столько даже по делу, сколько не случайно. Потому что вы, если матч-дэй читаете ресурс, я там вел этот матч, ожидания и впечатления писал. Я в ожиданиях написал, что я ожидаю, что Манчестер проиграет эту игру. Потому
да,
что,
да.
Да, ну, потому что на сегодняшний день я вижу, что Манчестер, он, ну как сказать, он по игре не способен относиться к сопернику уровню Вест Бромвича так, что мы выйдем и выиграем. То есть от них требуется максимальное напряжение для того, чтобы просто выиграть победу у Вест Бромвича. Хотя Вест Бромвич, в общем, по большому счету, из значивших чемпионат команд, ну, далеко не самое лучшее, правда?
Да, конечно.
То есть так. Первый гол они забили в четвертой игре на 90-й минуте свой. Вот, поэтому для меня не было уж таким неожиданным этот результат. И я бы считал, что это вообще должно, конечно, Вест Бромвич очень сильно поднять в моральном плане, да? Но есть такая история, вы ее наверняка помните. Есть тема, что Вест Бромвич морально не может против Арсенала играть дома. Мы сейчас не говорим там про третьего вратаря, которого они поставили, помните, да?
Uh-huh.
В 2012 году, и который принес Арсеналу путевку в Лигу чемпионов единолично. Yeah. После этого в этом же стиле примерно Вест Бромвич проиграл дома Арсеналу 1-2 и не выпустил Лукаку с самого начала, а выпустил его в конце, когда Лукаку там начал разрывать просто нашу защиту, и мы чудом оттуда ушли, но ушли опять с победой, да? В игре, в которой мы не должны были выиграть. И вот эта игра на Кубок Лиги та же самая, да, в которой у Вест Бромвича при счете 1-1 было там два убойнейших момента, ведь, да, они должны были в основное время заканчивать.
Да, помню.
Они этого не сделали, они проиграли по пенальти, выигрывая по пенальти уже, да, то есть уже у нас был промах один. То есть есть такое подозрение, что Вест Бромвич с Арсеналом дома играть не может. Ну, результат не может добывать хорошо, играть может как-то может. И поэтому мне кажется, что вот этот результат Олд Траффорда, вот для них худшее, что может быть, это после этого приехать домой играть с Арсеналом. В гостях-то с Арсеналом они могут играть, они же даже выигрывали у нас не так давно. А вот это для них, чтобы уничтожить следы манчестерской победы, это худший жребий вообще для них. Приехать играть домой с Арсеналом, и я уверен, что эти призраки в шкафу в Вест Бромвиче живут. И они выйдут в общем смысле, что их, конечно, уберут. Поэтому я согласен с тем, что Арсенал там выиграет, именно потому, что это Вест Бромвич. Был бы там Норвич, было бы сложнее все гораздо. А с Вест Бромвичем, да, мне кажется, что Арсенал должен выиграть. И не столько даже из-за самого Арсенала, сколько из-за того, что Вест Бромвич с призраками в шкафу. Ну, так же, как Тоттенхэм приезжает, ну, да, на Эмиратс, да, и все. И мы понимаем, что 100 миллионов они потратили, а на самом деле шансов на ничью 25%. А на выигрыш 0. Ну, вот то же самое, мне кажется, Вест Бромвич дома против Арсенала, у него такая же в целом история.
Будем надеяться.
Я бы сказал, что надеяться вообще на себя надо. Что там, они пускай помогают, естественно, но в целом по уровню игры Арсенал-то на сегодняшний день, подчеркнем, повыше Вест Бромвича так смотрится. Хотя Вест Бромвич прибавляет после этого ужасного начала, сейчас они получше вообще смотрятся. И, может быть, они как раз вошли в форму и окажут какое-то активное сопротивление. Но вот чисто из-за призрака в шкафу, я думаю, что нет шансов у них на очки. А про Наполи давайте поговорим, про Лигу чемпионов. Ну, Наполи, да, нас, конечно, удивил в плохом смысле. Но Арсенал-то сыграл какую-то такую вот игру, мне показалось, в стиле, как с Брагой мы играли, да, когда-то. То есть, так, какой-то без раскачки вышли, сделали результат и все. Ну, с Брагой там было 6, по-моему, я уже забыл, да? Наверное, 6.
По-моему, да, 6.
Да. Тут 2, типа, ну, так Наполи и не Брага. Вот. Но в целом, какое-то отсутствие интриги полной, да, внутри напряжения, опасения, что Наполи там забьет, начнется валидол. У вас было хоть какое-то?
Только, может быть, в самом начале после 2-0. Ну, там, может быть, что они, если быстро забьют один гол,
ну,
то да,
в конце. Головой он там пытался в девятку, да, пробить
да, после с углового, по-моему, да.
Да, ну, был, да, этот момент. Но... Ну, в общем, как-то матч, который внутренне можно было ждать с каким-то опасением, да, все-таки Наполи. Я сразу вспомнил, как он из Челси пил кровь в плей-офф Лиги Чемпионов.
Ну, он и на Кубке Эмирейтс с нами играл, и хорошо очень играл.
Ну, это да, но Эмиратс, Кубок Эмиратс я не считаю как там показатель чего-то. Но вот в плей-офф Лиги Чемпионов Челси я очень хорошо помню, как они дома проигрывая ломили им 3-1, там, и в гостях они забили. И, в общем, Челси там с большим трудом выиграл. И после этого выиграл Лигу Чемпионов, на всякий случай. Вот, и я ожидал все-таки какой-то такой... Питья крови из нас как минимум. А как-то Наполи проиграл так безропотно, что даже... Что думаете по поводу шансов наших по выходу из группы? И Наполи по поводу шансов выхода из группы?
Ну, на данный момент...
Ну, на данный говорим, естественно.
Я просто не знаю, как играет Боруссия. Ну, в смысле, я не смотрел их игры. Но, судя по тому, что они в Германии, по-моему, очень хорошо идут... Все будет зависеть от того, сколько очков мы наберем. Если, ну, хотя бы больше одного с Боруссией, то есть 2 очка, 2 ничьи, это нормально будет. Либо там 4, ну или там, если уж 6 наберем, то вообще вопросов не будет. То пройдем. Если 1 или 0 очков с Боруссией, то можем не пройти. Но я думаю, что мы пройдем. Причем я думаю, что 50 на 50 с первого места или со второго. А Наполи, мне кажется, может и не пройти, потому что у них глубины состава нет. И вот кто-нибудь сломается или дисквалифицируется, особенно если это будут ведущие игроки типа Гамшика или Игуаина, то вот может случиться как с нами. Ну, правда, я думаю, что у них установка была не выигрывать в Лондоне, а поберечь силы. Но это вот все, опять же, из-за того, что у них игроков не так много.
Не, ну, я говорю, у Рафы я исторически помню все эти его... сюжеты в Ливерпуле еще, помните, как он играл там на ничью и при ничейном счете укреплял оборону, чтобы не проиграть, когда нужно было однозначно выигрывать.
Да. Поэтому я думаю, что Наполи это главный претендент на то, чтобы в Лигу Европы попасть. Пока. Вот. Но все же может поменяться. Но пока так.
Ну да, в общем, судя по вчерашней игре, хочется сделать вывод, что Наполи поехал в Лигу Европы, да? А то еще и с Марселем поборется за Лигу Европы. Но у Наполи большое преимущество, они дома у Боруссии уже выиграли.
Да, но я думаю...
Марсель вряд ли. С Марселем никто не сможет конкурировать за последнее место, да?
Да, в нашей группе, да. Хотя я думаю, если бы он попал в другую группу, например, он даже с ЦСКА или с Зенитом, то они бы поборолись за Лигу Европы вообще. Мне кажется, у них были бы... Это не самая слабая команда в Лиге Чемпионов, но я думаю, они могут набрать ноль.
Не знаю, мне не понравилась команда в Марселе, как она с нами играла. И вчера она проиграла в Дортмунде 0-3.
Да.
И, в общем, не вижу вообще там ничего в этой команде интересного. Не знаю. Другое дело, что и Наполи в моих глазах не сильно от Марселя отличался вчера.
Ну, вчера, да.
Но... Вчера, ну, вчера, конечно. Но я чемпионат Италии не смотрю. Хотя я видел тут какую-то игру Наполи в Милане, но это было там недели две назад, где они выиграли 2-1. Ну, там они очень неплохо выглядели. Ну, там Игуаин был. А это у них меняет много. Игуаина не было вчера в нападении. Непонятно, кто играл вообще.
Да, ну вот поэтому я говорю, что у них ограниченный выбор хороших игроков, которые могут на достойном уровне сыграть. Ну, вот даже просто на уровне Лиги Чемпионов. И они могут за это поплатиться. Ну, мне так кажется.
Ну, трудно сказать. Трудно. Мне еще кажется, что Наполи такая команда, вот... Она... Сколько вот я помню, с того времени, когда Марадона там играл еще, это было там... 20 там, с лишним лет назад, у нас только начали показывать итальянский футбол в конце 80-х годов по ленинградскому телевидению. Вот. И тогда вот я первый раз видел Наполи, вот там была команда волнами внутри одного матча. Она тогда еще была такая. То есть они какое-то время давят, потом проваливаются, потом опять давят, потом проваливаются. То есть и у меня вот до сих пор эта ассоциация с Наполи, что это команда, которая в любом матче может сыграть как угодно. То есть может любой матч выдать супер, а может любой матч провалить. С другой стороны, Наполи вице-чемпион Италии, да? И значит, стабильность-то у них все-таки какая-то есть.
Ну, это было при старом тренере еще. Я думаю, Бенитес там много что поменял и еще поменяет.
Но вы Бенитеса расцените как топ-тренера?
Ну, вот в Италии у него плохой опыт был, в Англии получше. Это, наверное, от чемпионата зависит для него, мне кажется.
А Лига чемпионов?
Ну, Лига чемпионов уже тоже в Англии как бы была, ну, с английским клубом.
Как? Ну, неважно, но Лигу чемпионов-то он выиграл.
Ну, да. Ну, скорее, да.
И Лигу Европы тоже?
Ну, тоже все с английскими клубами.
Ну, то есть, как то есть вы имеете в виду, что у него в Италии может не сложиться, да?
Ну, уже один был плохой опыт.
Да. Но там быстро все закончилось. Ну, конструктивно.
Значит, видимо, до такого состояния довел, что уже некуда.
Сложно сказать, в Интере такой сумасбродный хозяин все-таки. Ну, окей. Хорошо, Владимир, скажите, вот, ну, мы можем провести трансферное окно, никого не купив? Вот на сегодняшний день исходя, лучше ж не будет до января.
Ну, мочь-то, конечно, можем.
Нет, ну, можем, нет, провести можем и проведем, в этом я не сомневаюсь, это у нас богатая практика.
В смысле, можем ли мы себе позволить, если мы хотим...
Никого не купить.
Хорошее место занять. Ну, нет, без нападающего мы не доживем на таких местах.
А на четвертом доживем?
Надо смотреть, как другие играть будут. Просто сейчас много команд, которые могут много очков набрать через... Ну, вот сколько-то времени пройдет, если новые тренеры там в Челси, в Манчестере и в Сити найдут нужные подходы, то можем и четвертое не замять. Если, допустим, у нас Жиру выпадет... Ну, не дай бог, конечно, пару месяцев, то заменить его будет неким, и это же скажется на количестве голов. А это очень важно, поэтому можем и четвертое не занять. Очень опасно. Ну, вот если никто не травмируется, то как бы, скорее всего, в четверку попадем, даже если не купим нападающего. Но мне кажется, если уж мы идем на первом месте, то потратить пару миллионов, пусть даже в аренду взять, не обязательно его покупать. Летом можно купить. Можно, например, Ба взять в аренду, но если Челси даст.
Ну, судя по тому, как Ба выступает, так... В общем, непонятно. Его надо было купить в прошлом году за 7 просто, и все. И уже бы сейчас мы все знали, что он и кто он. Нет, я хотел спросить даже не конкретно к игрокам. Я хотел спросить вот к чему. Считаете ли вы, что Арсен Венгер в своей голове, я имею в виду не в публичных там выступлениях, а в своей голове, имеет цель занять первое место? Сегодня.
Ну, сегодня, я думаю, нет.
Почему?
Ну, я думаю, он сам не ожидал, что такой будет старт.
Это без сомнений.
Ну, поэтому он еще не смог перестроиться. Изначально-то у него была другая цель. Я думаю, что если мы, допустим, до зимы так продержимся, то, возможно, он так посчитает и тогда купит кого-нибудь.
Угу. Вот я ровно это и хотел, да, к этому подвести. То есть... Ну, если мы повалимся, да, то активность трансферное окно будет означать, что есть понимание, что можно упустить четвертое место, да?
Ну, да.
А если мы не повалимся, то будет ли для вас означать активность в трансферном окне? То есть будет прямая связь между активностью в трансферном окне и тем, какие планы у руководства клубом?
Да, я думаю, да.
Угу. Ну, вот мне тоже кажется, что это будет лакмусовой бумажкой, потому что говорить-то можно что угодно, а на самом деле все решают дела, да? Все решают дела. Я думаю, что, конечно, никто не ожидал, да, что команда будет так выступать, никто не ожидал, что так приживется Азил немедленно. Азила будем обсуждать или, в общем, все понятно примерно нам?
Ну, понятно, что это игрок топ-класса. Единственное, что, мне кажется, ему надо подтянуть физику и играть на таком уровне не 60-70 минут, а 90. Тем более, что это только начало сезона, если он, допустим, будет каждый матч все раньше и раньше уставать, то это печально.
А если у него физика, в принципе, не подтягиваемая?
Ну, в реале же он как-то играл. по-моему.
Но люди, которые смотрели, говорят все время, что он реально то же самое. Вставал там, его заменяли все время. Я плотно за Реалом не следил, но сцена с заменой Азила у меня так в голове уложена. То есть, значит, я ее видел не один раз, и не два, и не три.
Ну, у нас, в принципе, на эту позицию есть игроки. Его можно кем-то заменить, но...
Как это у нас есть равноценная замена?
Ну, не равноценная, но хотя бы на 20 минут, чтобы человек вышел, побегал.
И что? Вышел, побегал, да, так как побегал? Азил может решить игру тремя касаниями. Всю игру.
Ну, вот он решит, а дальше нужно не испортить. Как-то так.
Ну, как это с Наполи, в общем, было, да? Да. Азил же забил такого гола, который Волкоту не снился просто даже.
Ну и передачу еще отдал. Хотя там было сложно отдать.
Передача, да, но передача, как бы сказать, эту передачу Джек может отдать, например, такую же. Я верю в то, что Джек может отдать примерно такую же. Касорла может, наверное, такую же отдать, да?
Да.
Наверное. А вот так забить, я не знаю, кто у нас может.
Ну, Подольский может, наверное.
Но другой удар у него будет. Подольский со всей силы ударит, да, так, с подъема прямого.
Да.
А вот так вот, такой техничный удар. Своя нога у него, конечно, левая. Я понимаю, что с правой, наверное, он не забил бы так. Ну, в общем, я очень порадовался, посмотрев, как он забил этот гол. Сразу я не понял, как. А с повтора, конечно. Конечно, это для гурманов этот гол. Для гурманов. Ну, то есть, на блоге у нас один из читателей написал, что нам бы еще Азила нападающего, Азила центрального защитника, да?
Да.
Собственно, можно спокойно занимать первое место, да?
Угу.
Вы согласны, да, с этой трактовкой?
Ну, в каком-то смысле. То, что игрока уровня Азила.
Ну, естественно, да, не самого Азила. Зачем нам сам Азил центральным защитником?
Ну да, но в зимнее трансферное окно купить кого-то будет сложно, еще чтобы он в Лиге Чемпионов заиграл вот в аренду. Может быть, кого-то дадут. Ну, так. Мне кажется.
Для этого еще в Лигу Чемпионов надо выйти, да?
Ну, это понятно. Если мы не выйдем, то, как бы, мне кажется... ну вот тогда неизвестно по поводу амбиций на первое место. Значит, мы тогда сосредоточимся только на
АПЛ. По-моему, ровно наоборот... Если мы не попадаем в Лигу Чемпионов, то уровень амбиций у нас должен... Число амбиций сузится, а уровень их вырастет.
Ну да, да. То есть как бы...
То есть, тогда за что бороться-то еще? Ну,
можно за четверку бороться, как в предыдущее время. Неизвестно же, что он там думает на самом деле. Все зависит от результата, который будет к этому времени, когда мы... Ну, хотя бы групповой этап закончится.
Угу.
Вот.
Ну... В общем, да, то есть то, что трансферное окно будет лакмусовой бумажкой, в этом нет сомнений. Ну и в завершение, что думаете, почему не подписывает контракт Венгер?
Ну, может быть, он думает вообще подписывать его или нет.
Почему?
Много может быть причин. Например, то, что он уже устал.
От чего?
Ну, все-таки много...
Ну, устал от тренерской работы или от чего?
Ну, может быть, и от тренерской работы. Может быть, и от давления, которое на него оказывалось уже не один, два, а несколько сезонов. Может быть, от того, что ну, достаточно сложно работать в условиях того, что конкуренты-то не спят, усиливаются, а результат хотя бы на четвертое место с каждым годом все сложнее и сложнее попасть. Ну, может быть, от этого... Может быть, не потому, что он думает подписывать, не, может, просто он хочет, ну, как бы достигнуть какой-то цели и только потом подписать. Может быть, у него в голове все-таки есть цель по поводу первого места.
Это он озвучил, что результаты сезона, я посмотрю, какие они будут. В зависимости от этого, приму решение, подписывать контракт или нет, он это озвучил 13 сентября. И, собственно, то, что мы все подозревали, что ситуация таким образом... развивается, что у него Кронке валяется в ногах, умоляя подписать контракт на любых условиях, то все зависит от него самого. То есть захочет, подпишет вообще пожизненный контракт. Вопрос в том, почему он не хочет сейчас.
Может быть, он ждет там ПСЖ же его хочет, может быть.
Не, ну, если у него есть, да, если у него есть предварительная договоренность с Парижем, то это немедленно все объясняет и все. Но... В целом, картина, почему он не подписывает контракт, она, может быть, совершенно такая сюрреалистичная. И связана, например, с тем, что... Ну, вообще, он авантюрист по натуре, Венгерта, да? То есть у него уже есть эта история. Мне кажется, что вся эта история с неподписыванием контракта, это может быть желание вот тем, что он не подписывает контракт, да, подогревание всей этой истории, что он доказывает всему миру, что мир не прав, и действительно реально хочет доказать, что он может. Единственное, что в этой версии не очень понятно, а что, собственно, он будет доказывать? В чем мир не прав, не очень понятно. Что делает такого Венгер, чего не делает весь мир?
Ну, мир не прав в том, что говорит, что вот у Венгера только одна цель — занять четвертое место, и независимо от этого он в любом случае будет там тренером, останется, и всех это устраивает. А может быть, он как раз хочет доказать, что все-таки цель у него не такая, а теперь вот с появлением, как он говорит, новых, ну, денежных средств, потому что они вроде как... Ну
да,
высвободились.
Да, да. То, что до этого он тратил там под 200 с лишним миллионов, это, конечно, были не деньги, да.
Ну, заодно трансферное окно, как бы никого не продав, ну, вроде как высвободились у него 70 миллионов, которые так анонсировал.
Но басня о том, что у него не было денег, и поэтому он не покупал, это только для тех, кто не владеет матчастью вообще совершенно. И не помнит, за какие деньги были куплены Кассиелны, Жервини. То есть, если люди не помнят, за какие суммы покупались эти игроки, ну, тогда да. А возможности у Венгера было выше крыши всегда. Просто он их использовал неправильно абсолютно. И кричал, что нам не нужен Хаби Алонсо, потому что это убьет Денилсона с Сонгом. Вот. Так что, нет, значит, люди, значительное количество людей съест любую басню, которую говорит Венгер. Но мы же с вами не относимся к этой части аудитории. Просто, если договор с Парижем есть, да, тут все предельно понятно, думать не о чем. И в пользу этой версии говорить то, что он мог в этот момент расслабиться, да, он на самом деле, давление ему дальше без разницы. Ну, а что, если ты уходишь в конце сезона? Mm-hmm. Тебя же не очень дальше волнует давление прессы. Ну, и в состоянии расслабленности он снял там какие-то тиски в клубе. Болда пустил работать нормально и так далее. И из-за этого улучшились результаты. То есть такая версия, она на самом деле мне представляется наиболее такой разумной. Вот. Но в этом случае, если это так, то тогда нельзя говорить, что я сяду в конце сезона и посмотрю на результаты, да? Потому что, а если ты займешь первое место вдруг?
Придется остаться.
Придется же остаться, что и Париж обмануть тогда? То есть тут с этой стороны не вяжется. То есть ситуация сложная достаточно. Самое простое, что может случиться, он подпишет контракт в октябре и все. К дню рождения. Или к этому, как к собранию акционеров ежегодному. И тут все прояснится, в общем.
Все может быть. Будем смотреть.
Да, согласен. Посмотреть нам есть на что. И последнее время мы... Ну, я не знаю, как вы, но думаю, что вы тоже... У меня появилась эмоциональная сопричастность к играм команды.
Ну да, мне теперь тоже намного более интересно смотреть, и есть что терять, как бы.
Да, 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 да. Да, вот именно об этом. То есть это на самом деле самое главное, что у нас не будет года сурка очередного, к которому уже мы неимоверно привыкли, и у нас все-таки будет какое-то серьезное разнообразие. Лучшая команда Арсенал по игре сейчас в Англии, сейчас, на сегодняшний день.
Сейчас, да.
Я бы тоже ответил «да», если бы не помнил, в каком стиле Ман-Сити порвал Ман-Юнайтед.
Но у них, видите, как...
Они гуляют с гостевыми играми, да, у них такие.
Ну, это все из-за того, что там тренер же новый, у него новая философия. Может быть, они там еще и основной состав не до конца определили.
Может быть.
Ну, может быть. Но они, конечно, будут... претендентами, мне кажется, до конца на титул. Может, и выиграют.
Гораздо большими, чем их собратья, да, по Манчестеру?
В этом году точно. Ну, если там Юнайтед не купит зимой много людей хороших.
Да-да-да. Ну, посмотрим. Тут я читал уже где-то текст английский, что Мойсу сколько денег не давай, это все бесполезный номер.
Ага.
Ну, посмотрим. Ну, хорошо, Владимир. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И мы берем ваши прогнозы и идем долбить несчастного предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Иван, привет, привет, ребята. Солнышко вышло из-за тучи. Нострадамус блестяще совершенно победил в прошлом туре. Два матча.
Нострадамус стал могуч?
Он гоняет стаи туч. Вот я так в рифму, потому что настроение прекрасное. Мы на подъеме. Значит, результаты угадываем. Случайно, конечно, вам дался коэффициент с Манчестер Юнайтед. Вы не любите грандов, я знаю, Иван. Тем не менее, вот Нострадамус блестящий по количеству вас опередил. Я хочу сказать, что, по-моему, и в прошлом сезоне по количеству, если убрать ваши вот такие эти самые, как бы мне прилагательно сказать помягче, коэффициенты, то Нострадамус, скорее всего, и выиграл. Надо найти счетную палату, чтобы они пересчитали. Вот. Но ничего, мы и с коэффициентами сможем в этом сезоне. И так мы настроены решительно.
Да.
Иван, вы живы?
Я здесь пока, да, здесь. Я думаю, когда у вас закончатся отмазки уже, когда уже начнется мужской подход к делу, когда начнется анализ, работа над ошибками, начнете ставить нормальные игры, счета, не знаю.
Я вот дал вам по слабуху. Уже все лучше, уже все лучше, уже мы на подъеме.
Я вам дал по слабуху в прошлом туре. В этом туре у нас играется
серьезно.
Дебютант из Екатеринбурга Владимир.
У них новый мэр, я знаю, поэтому...
Да. Город без наркотиков, который...
Да. Да, ему будет сейчас трудно с Нострадамусом.
Владимиру или мэру?
Владимиру.
Мэр-то быстро разберется с ним. Я думаю, ваш нюхает чего-то, судя по его уровню игры.
Нет, мы только со звездами работаем.
Со звездами. Так что в Екатеринбург вашему лучше не соваться, короче говоря. Я думаю, так. Там, наверное, не поймут, что он со звездами.
Ну, мы найдем общий язык в любом месте. Нострадамус. Ну, вы знаете, все эпитеты. Слушай, опять скажете, что это мужской подход. На самом деле, все хорошо, мы победим, и Нострадамус самый честный.
Так еще и самый честный, кроме всего.
Да, я все время забываю его, потому что в суматохе сказать, что он еще и самый честный.
А в чем его самая честность проявляется? Я просто не в курсе, чтобы я тоже знал. Я думаю, слушателям интересно.
Ну, с одной стороны, он всегда хочет, чтобы болельщики радовались, поэтому ставит результаты
такие. Поэтому спецом проигрывает.
Игровые, да. С другой дальше. Стороны, он поддерживает и консервативную сторону футбола, за гранды. Вот, его волнует судьба и Манчестер Юнайтед, который на 12-м месте, и поэтому он не может лезть, как выскочка, вперед.
Ну и что он поставил на Манчестер Юнайтед, кстати?
Значит, на Манчестер Юнайтед он поставил счет без коэффициента, правда.
И у нас тоже.
Гостевую победу 2-0.
А у нас 2-1. Вот. Я вам отвечаю, что я поставлю против Манчестер Юнайтед. Не потому, что я не люблю Манчестер Юнайтед, а потому, что я не верю в то, что они в Сандерленде выиграют.
Ну, посмотрим. Должны выиграть, должны.
Но мы еще записываемся до результата матча в Лиге Чемпионов, поэтому может быть всякое. Ну, хорошо, с коэффициентом 2-то что ваш поставил?
С коэффициентом 2...
Любитель грандов.
Любитель грандов Нострадамус поставил Халл Сити Астон Вилла.
Такую игру с грандами выбрал, в общем.
Не, ну так и коэффициент 2, это же не 5. Так, значит, неожиданная, в общем-то, победа гостей 2-1. Смотря для кого, конечно, Астон Вилла удивляет в этом сезоне.
Для кого, не знаю, у нас 1-0 в пользу гостей.
Поэтому... вы тоже за Астон Виллу, понятно.
Сильно вам нажиться не удастся. Да, собственно, уже разговор о наживе вообще не стоит. Стоит вопрос о том, чтобы вернулась какая-то интрига. Хоть какая-то.
Да, тут вы тоже поставили на гостей, видимо, подсмотрели. Хорошо.
Естественно, мне только и надо, что подсматривать, имея 10 очков отрыва, да, точно. У нас коэффициент 2 стоит на Гранда, как ни странно. На матч Манчестер Сити Эвертон. И счет у нас 2-1 в пользу Манчестер Сити.
Ну, Иван, тут мы ваш коэффициент убили. У нас тоже 2-1.
Ну, я надеюсь, у вас коэффициент 5 на него?
Нет, без коэффициента. Я же говорю, что мы серьезно взялись за дело. 2-1 Манчестер Сити выиграет без коэффициента. Плакал ваш коэффициент. Навзрыд.
Хорошо, да, мы переживем. У нас сыграет коэффициент 3 зато. У вас что там в коэффициенте 3?
Ваши лучшие друзья Тоттенхэм.
Так.
Вот, они с Вестхэмом...
Со злейшими врагами, такими же, как Арсенал, с Вестхэм Юнайтед.
Вот, они выигрывают 1-0 у Вестхэма, и коэффициент 3 получит Нострадамус, а у вас?
А у нас вы без коэффициента 3.
Это тоже 1-0?
Да.
Вы подключили серьезную разведку, Иван.
А не надо подключать на коэффициенты вторые. Разведку не будем подключать на третью.
Да, ну что могу сказать. Значит, вся борьба еще, конечно, впереди. А что у вас с коэффициентом 3?
У нас с коэффициентом 3 матч с Бромвич Арсенал.
А у нас, кстати, коэффициент 5 на эту игру.
И счет у вас 1-2 небось?
Ваш счет 1-2?
Да.
Нет, наш счет 1-1.
А у вас даже так? То есть,
да, второй гол будет забит из офсайда, его не засчитают. Его. Матч закончится 1-1.
Но забьет его Рамзи, естественно.
Ну, по ситуации, да. Возможно, честно забьет, выйдя с центра поля. Да.
Или как из офсайда, естественно.
Да, да, да. Пойдет в атаку.
Да, да, да. Опередит мяч. Так. Так, то есть тут у нас есть тема. Ну, то есть я не сомневаюсь, что Арсенал выиграет у Визбромовича, поэтому тут я за вас спокоен.
Ну, нельзя же все время выигрывать, тут надо как-то и меру знать.
В общем. Ну, Визбромович в гостях это клиент, поэтому тут шансов у вас нет никаких. Ваш плохо матчасть изучает, поэтому ничего не знает. Поэтому и засаживает с безобразным счетом. Ну... Значит, коэффициент 3 мы проехали, коэффициент 2 проехали. Осталась всего одна игра с коэффициентом 5 наша, что ли?
Ваша, да, потому что наша 5 в Арсенал, да. Ну и что у вас?
Ну, мы же по грантам ходим в этом туре. Угу. У нас коэффициент 5 на матч Ливерпуль-Кристал Пэлас.
Угу.
3-1.
Угу. Ну, очень близко, 2-0.
Угу.
Очень близко, 2-0. Ну, в общем, посмотрим, да. Посмотрим. То есть тут везде мы близки. Один мы убили ваш коэффициент, вы наш. Ну, зато мы возьмем...
Махом семерых убивахом, я помню, была сказана.
Да, мы возьмем игрой Вест Бромвич, где Арсенал сыграет в ничью.
Угу. Это последний матч тура, кстати говоря.
Вот, потому что футболисты уже устали.
Да. Да-да, конечно. Да. Я много чего от вас слышал уже в этом сезоне, ваших прогнозов уже. Вот, поражаюсь просто своему терпению, вот, насколько я терплю эту немощность вашу.
Иван, я все время вас обращаю ваш взор на таблицу английского чемпионата.
Где Арсенал на первом месте?
Где Арсенал на первом месте, а Грант на 12-м. Вот, и все закономерно, то есть тут нет ничего удивительного.
Mm-hmm.
Вот, и дело не в вашем терпении, а дело в абсолютной закономерности. Вот когда пойдет сближение там, тогда и мы с вами сблизимся здесь.
Ну, ясно.
Так говорят звезды.
Ясно. Мне жаль Манчестер Юнайтед в этом случае. Манчестер Юнайтед, да, наверное, в этом сезоне потерпит тяжелая фиаско. Благодаря Нострадамусу. Потому что там... Схождение не пойдет никогда, и здесь не пойдет никогда. Здесь у нас только разрыв растет. Что вы проигрываете? Минус там 6, потом плюс 1 выигрываете. Все же только растет. Но я до конца сезона, да, прибит уже. Возможно, придется, да, давать вам бонусы какие-то опять. Прям не знаю, что с вами делать. На Визбромович Арсенал он поставил ничью. Нормально, нет? Странно, что еще победу Визбромовича не поставил.
Вы все увидите, вы все увидите. Вы почувствуете остроту и интригу, и неожиданность, и еще скажете. Да, ведь прав был Нострадамус. Его звезды хороши. Вот, думаю, что так оно и будет.
Ну и хорошо. Главное же не то, что происходит на самом деле, а главное, что человек про это думает. Реальности же нет. Есть только то, что мы думаем про реальность.
Ну и плюс наша энергия, наша жизнеутверждающая да, да. такая вот сила.
И честность, честность.
Идет Нострадамуса вперед. Ну, в общем, и это тоже, да.
Ну, хорошо, я подумаю над вашими философскими установками. В следующий раз мы встретимся с вами через 2 недели, у меня будет время.
Да-да, и Нострадамус тоже со звездами, он, может быть, и слетает, или просто у него будет несколько сеансов. То есть он внимательно обсудит ситуацию с английским чемпионатом.
Сеансов звездопада или чего у него будет?
Ну да, или они к нам, или он к ним, там уже они разберутся.
Ну хорошо, посмотрим через 2 недели, до чего он доразбирается. Пока вам спасибо за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск Арсенал подкаста. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.